Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение». В прошлый раз мы начали цикл бесед, передач о жизни, учении, богословии святого апостола Павла. Мы попытались раскрыть апостола Павла, его личность, учение как художника, бытописателя своего времени и поэта. Послание апостола Павла составляет не только образы прекрасной христианской прозы и поэзии, но является также бесценным историческим свидетельством жизни, быта, духовного состояния и психологии населения Римской империи середины первого века после Рождества Христова. Вполне естественно, что из этих посланий мы узнаем очень многое из жизни молодых христианских церквей, этих маленьких островков, разнообразных в море потерявшего духовные ориентиры язычества. Этот предмет составляет основное содержание таких посланий, как 1 и 2 Коринфянам, послание к Филимону, Филиппийцам, цитируя христианские формулы исповедания, целые символы веры и литургические гимны, он позволяет нам заглянуть в более раннее время становления и христианского богословия. Излагая Евангелие обращаемым язычникам, Павел, как опытный миссионер, как уже было сказано в качестве метафор, часто использует понятия и представления из самых различных сфер жизни эллинистического общества того времени. Здесь мы находим бытовые образы. Причем для Павла, как жителя городского, наиболее характерны сравнения, почерпнутые в спорте, и множество других примеров в зрелищных развлечениях римского общества, молодежи и знати, в торговле и купечестве. Он использует технические термины морского дела, судоходства, судопроизводства, сельского хозяйства и строительства. Стадион в русском синодальном переводе «ристалище» – образ мира. Спортсмен, участвующий в состязании – это христианин. Тренировка – это аскетическое упражнение своей воли. Олимпийская награда – это венец бессмертие, Царство Небесное, спасение, в конце концов. Сам себя апостол сравнивает с боксером. Другая, например, аллегория изображает мир как колоссальный цирк. У апостола Павла театр. Апостолы – это приговоренные к смерти гладиаторы. Миссионерская деятельность, шествие Евангелия по миру изображается как победный триумф Христа, торжественно ступающего в мир. Ему предшествуют глашатые – это апостолы, очищающий путь священным фимиамом. Апостолы сравниваются с торговцами вина, Словом Божиим, в мелких лавчонках. Но они не похожи на спекулянтов и обманщиков, разбавляющих чистое вино водой или какой-нибудь дрянью. Свою земную смерть, уход в мир иной, апостол Павел обозначает морским термином «отчалить», «отдать швартовой», отдать концы. Эти и многие другие живые образы, отражающие обыденную жизнь мира, в котором жил Павел, очень оживляют его послание, но, к сожалению, либо едва заметны, либо вообще не узнаются в традиционных переводах Священного Писания Нового Завета. Метафоричность языка характерна для проповеди вообще, особенно же тогда, когда проповедь эта направлена к людям, малоподготовленным, начинающим. Павел пишет христианам города Коринфия: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей». Молоком апостол здесь называет проповедь Евангелия, переведенного на доступный язык представление среднего жителя городов империи. Почти все они в недавнем прошлом были язычниками, возможно, участниками мистериальных культов, возможно, немного знакомых с популярными философскими воззрениями современников. Речь Павла полна образами из языческих мистерий соумирания и совоскресения с умирающими и воскрешающими богами. Так мы мало что поймем в том месте послания к римлянам, где апостол Павел изображает христианское таинство крещения, если не учтем, что он описывает его в мистериальных терминах, знакомых и близких его адресатам. В послании к галатам Павел иронически упрекает их в том, что они, внимая иудействующим проповедникам, готовы забыть Евангелие свободы и подчиниться закону Моисея. Но делает это Павел, используя мистериальные термины: получить посвящение, быть инициированным, достигать совершенства. В переводах это, как правило, мы не видим. Духовной болезнью того времени была повальная вера в судьбу, выраженная в полунауке, полурелигии, так называемой астрологии, так популярной в сегодняшние дни. Зная это, Павел охотно использует астрологические представления и термины всегда в отрицательном контексте. Высота – апогей на траектории планеты, глубина – соответственно, перигей. Астральные силы и астрологически опасные дни, стихии, элементы, управляющие судьбами мира и людей. В посланиях Павла мы постоянно встречаемся с понятиями и методами нравственной проповеди популярного стоицизма, эпикурейства и дуалистического платонизма. С платонизмом у апостола отношения сложные. С одной стороны, он отрицает чуждую христианству и, в принципе, иудейству мысль о бестелесном существовании личности. С другой стороны, апокалиптические образы двух миров – высшего мира истины и нашего мира, мира теней и отражений – безусловно, напоминает нам платоническую концепцию мира идей и мира феноменов. Сознательно и последовательно эта же мысль прослеживается в послании к евреям, входящим по традиции в корпус Павловых посланий. Когда читаешь гимн любви из первого послания к Коринфянам 13 главы, особенно конец его, невольно приходит на память знаменитое стихотворение Владимира Соловьева «Милый друг». Нет сомнений, что оно навеяно платонизмом вообще и апостолом Павлом в частности.
«26 сентября, в преддверии праздника воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, верующие собрались у Казанского кафедрального собора города Ставрополя. Отсюда в 16 часов стартовал крестный ход в крестовоздвиженский храм Краевого центра». Митрополит Кирилл вместе с верующими помолился перед началом шествия. В центре крестного хода – главная святыня Града Креста, освященная в Иерусалиме распятие, которое на своих руках по улицам Ставрополя пронесли священнослужители епархии. Этот крест, изготовленный ставропольскими умельцами, в конце августа 2015 года был освящен духовенством нашей епархии на гробе Господне в Иерусалиме. Тогда точно так же священники пронесли его по крестному пути Спасителя. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла было положено начало новой традиции. Дважды в год крестным ходом распятие будут проносить по улицам Ставрополя. В крестовоздвиженском храме оно будет находиться до начала крестопоклонной недели Великого Поста, а затем также крестным ходом вернется в Казанский кафедральный собор. По окончании крестного хода митрополит Кирилл совершил всеночное бдение в крестовоздвиженском храме Ставрополя. Правящему архиерею сослужили секретарь епархии протоиерей Александр Гамзяк, настоятель храма протоиерей Николай Чемоданов с клиром, духовенство храмов краевой столицы. За богослужением молились участники крестного хода и многочисленные прихожане храма. Богослужебное песнопение исполнили хор Ставропольской митрополии и хор Крестовоздвиженского храма. На следующий день, сам праздник, владыка Кирилл совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме Ставрополя. В престольный день в храме за богослужением молились казачество и многочисленные верующие. По окончании литургии высокопресвященнейший владыка и сослужащее духовенство поклонились кресту Господню. Митрополит Кирилл обратился к верующим с проповедью и поздравил всех с праздником Воздвижения Креста Господня.
27 сентября митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл принял участие в церемонии вступления в должность губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Владыка огласил поздравления святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также поздравил губернатора от себя лично.
Очень важны были молитвы вашей мамы, я знаю, я видел ее в храмах, которые молились за вас. И ни слова не говорила, нигде не агитировала. Но эта молитва в том числе очень важна. Я тоже молился, и сегодня в день Воздвижения Креста Господня верю, что Крест Христов будет действительно тем охраняющим святым орудием вашей жизни. И также пускай Божья Матерь благословит вас.
О том, как апостол Павел развивает свое богословие уже подробно в посланиях, мы с вами продолжим в нашей следующей передаче. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!